Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня наша программа будет посвящена личности легендарной, личности, безусловно, великой для нашего общественного сознания российского в 20 веке. Это комбриг, герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. И в связи с этим я пригласил к нам сегодня в студию правнучку Василия Ивановича Чапаева, Аллу Чапаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Алла Юрьевна, ну, в первую очередь, разрешите мне, не будучи знатоком, конечно, биографии вашего великого предка, тем не менее, для наших слушателей сказать хотя бы общеизвестные какие-то вещи о Василии Ивановиче. Итак, Василий Иванович Чапаев — это легендарная личность, потому что он участник Первой мировой войны и участник Гражданской войны, и участник кино, участник песен, фольклора, который создавался в Советском Союзе после Гражданской войны. И для меня всегда человека, который в школе еще посмотрел это кино братьев Васильевых, Чапаев, потом прочитал какие-то книги о войне, для меня всегда было, во-первых, знак. Человек действительно герой, потому что во время Первой мировой войны он прошел путь от рядового солдата до фельдфебеля, то есть это уже унтер-офицер, был награжден Георгиевской медалью, был награжден Георгиевскими крестами, а Георгиевский крест — это наиболее почетная награда для солдат, потому что он давался только за какой-то конкретный подвиг, за какую-то конкретную победу на поле боя над врагом. И дальше, во время Гражданской войны, меня всегда удивляло, как это после демократизации армии, когда началась после революции, ведь унтер-офицера, солдаты выбрали своим командиром полка уже в 17-м году. Дальше он учится в Москве, я так понимаю, в Академии Генерального штаба, или как это называлось уже в советское время, несколько месяцев, и дальше возвращается на фронт, когда началась Гражданская война, и командует легендарной 25-й дивизией, Чапаевской дивизией. И очень интересно всегда для меня было, что во время Великой Отечественной войны образ Чапаева, ну и благодаря фильму, естественно, использовался пропагандой. Знаменитый плакат, мы помним, «Внуки Суворова, дети Чапаева» в 41-м году сделанный. И это была не пустая фраза, потому что из Чапаевской дивизии, оказывается, вышли великие люди, кого мы знаем уже по истории Великой Отечественной войны. В частности, я в свое время был потрясен тем, что герой Московской битвы генерал Панфилов, командир знаменитой Панфиловской дивизии, это был один из солдат Чапаевской дивизии, да, ну, взводом, по-моему, командовал. Руководитель крупнейшего соединения партизанского на Украине Сидор Ковпак тоже выходец из Чапаевской дивизии. То есть Чапаев, по большому счету, личность весьма легендарная, и об этом же свидетельствует и то, что до сих пор, в обществе не утихают попытки, так скажем, рассказать что-то отрицательное о жизни и личности Чапаева. И я считаю, что наша сегодняшняя программа, а пользуясь вот этим уникальным случаем возможности поговорить непосредственно с вами, она будет интересна. И первый вопрос к вам, Алла Юрьевна. Как вы считаете, вот эта точка зрения относительно того, что все, что мы знаем о Чапаеве, это сплошная мифология, которая создана на основе фильма «Братьев Васильевых» 1934 года, а на самом деле все это было совсем не столь романтично, совсем не столь героично. Вот эта точка зрения, она обоснована, и насколько она обоснована?
В настоящее время весьма настойчиво культивируется это мнение, что народная популярность Василия Ивановича Чапаева возникла лишь после выхода фильма «Братьев Васильевых» в 1934 году. Это было через 15 лет после его гибели. И что образ, который создал Борис Андреевич Бабочкин в фильме, никоим образом не похож на реального Чапаева, что это все миф, что это все советская пропаганда, потому что таких людей, самоотверженных, бескорыстных, храбрых, просто не бывает в природе. И вот это мнение и есть миф номер один. И сегодня в нашей с вами беседе я хочу этот миф развеять. Да, как заметил Сартр, жизнь личности в экстремальных условиях может стать похожей на миф. Чапаев стал легендарным еще при жизни. Про него слагали песни, не только красные, но и те, которые воевали за белых. Строчка у казачьего поэта Астрова «Сам Чапаев командир» говорит о признании в нем сильного, достойного противника. Уж враги-то нарочно славу не будут распространять про Чапаева. В былинах, в сказах, где прослеживается языческая мифология, это те формы народного творчества, которые заказными не бывают. Были такие моменты, когда Чапаев после боя вытряхивает из шинели все пули, которые в него попали. Позже, в 20-30-х годах, появилось много стихов, поэм, рассказов, воспоминаний очевидцев, воспоминаний бойцов Чапаевской дивизии. Ставились пьесы. Иными словами, про Василия Ивановича Чапаева было создано немалое количество произведений, а не только роман Фурманова в 23-м году и фильм «Братьев Васильевых». Хотя, конечно, в этом ряду фильм «Братьев Васильевых» является безусловным шедевром.
Ну, о фильме, мне кажется, мы можем попозже поговорить. А в первую очередь, вот интересно, ну, мифология. Мифология, она складывается уже после гражданской войны. А во время войны, неужели Чапаев действительно был одним из лучших командиров Красной Армии? Или что во время войны, какие факты свидетельствует о том, что он обладал полководческими способностями, он бывший, по сути, рядовой царской армии, да, или унтер-офицер, а его назначили командовать дивизией. Или во время этих гражданского конфликта он действительно одержал какие-то победы? Вот этот вопрос, я думаю, здесь интересен.
Миф на пустом месте не возникает. Чапаев, как историческое лицо, был не просто самоотверженным храбрецом, полным георгиевским кавалером, как вы сказали, который всегда оставался в бою, даже несмотря на тяжелые ранения, увлекая за собой солдат. И не просто талантливым полководцем, который развил свой природный дар к военному искусству на фронтах Первой мировой и Гражданской войны. Это человек, который бескорыстно служил своему делу и отвечал за вверенных ему бойцов. Он брал инициативу на себя и нес за нее полную ответственность. Это был человек справедливый, это был человек, который умел дружить и ценил боевое товарищество. И вот эти качества, это сочетание личностных качеств и боевых качеств, оно неразделимо. Когда его направили на учебу в Академию Генштаба в Москву, в характеристике было указано, что не только в этой характеристике были указаны не только его личностные боевые качества, но и их синтез, что очень важно. Вот то, что дает возможность человеку побеждать в самых критических условиях, выходить победителем, стать символом победы. Там была такая фраза: «Умение личным обаянием героя победами повести за собой».
Но это, несомненно, я думаю, просто вытекает из того, что раз его выбрали командиром полка, то, конечно, солдаты, непосредственно знавшие его, они не стали бы выбирать абы кого. Да, то есть здесь интересно, что в 17-м году в условиях этой, по сути, прямой такой военной демократии в армии, когда одни говорят, что это развал, ну, в каком-то смысле это отражает то, что происходило, а с другой стороны, солдаты имели возможность выбрать своим командиром того, кого не считали достойным. То есть понятно, что у него личные качества в данном случае были. Но вот с полководческими качествами, что за история, когда его дивизия брала Николаевск, и им прислали какие-то красные знамена?
Нет, не совсем так. В 18-м году, это был август месяц, Чапаевская дивизия всего за сутки освободила от белочехов город Николаевск, это современный город Пугачев. Притом накануне ситуация была критическая и складывалась отнюдь не в пользу красных. И за эту операцию командующий Восточным фронтом Вацетис сделал представление Высший военный совет о занесении имени Чапаева в аналы выдающихся подвигов личного характера и награждении его полков красным знаменем. А на этом документе стояла резолюция в комиссию ЦК по созданию знаков, ибо в этот момент... к этому времени еще...
Наград у республики еще не
орден
было.
Орден Красного Знамени еще не был учрежден. Сам Василий Иванович Чапаев получил орден Красного Знамени за взятие Уфы. Взятие Уфы – длительная военная операция, проходившая через несколько этапов и сыгравшая ключевую роль в разгроме Колчака. Василий Иванович... получил пулевое ранение в голову во время взятия Уфы, но, несмотря на это, остался в строю, продолжив руководить своими бойцами. Фрунзе доверил Чапаеву разработку решающей фазы этой операции. Он писал в командовании, что обеспечить уфимское направление считаю возможным лишь при использовании 25-й Чапаевской дивизии. Кроме того, Фрунзе согласился с предложением Чапаева начать наступление на сутки ранее запланированного. И это оказалось очень важным решением, поскольку белые готовили контратаку. Мы помним по фильму, как колчаковские батальоны подходят к затихшим чапаевским позициям, принимая боевой порядок, рассатим рассыпаясь в цепи. Вот это так называемая психическая атака. В фильме
это
очень яркий, да, это очень яркий эпизод, абсолютно соответствующий тому, что было в истории. Это 9 июня 1919 года. Но это запоздалое выступление белых уже происходило в обстановке, складывающейся не в их пользу. Чапаев всегда очень тщательно планировал и разрабатывал все операции. Книга Суворова «Его наука побеждать» была его настольной книгой. Он постоянно к ней обращался. И вот это умение выиграть не числом, а умением, это понимание маневра и удара и характеризует его как талантливого полководца.
Алла Юрьевна, а давайте прокомментируем. Вот один из наших слушателей уже 3 смс-сообщения нам переслал, а я напоминаю, что у нас прямой эфир, поэтому вы можете звонить, задавать нам вопросы. Телефон прямого эфира 7373948 и смс-сообщение мы принимаем по телефону 8-925-8888-948. Три смс-сообщения. Есть отрицательные стороны жизни Чапаева? А то все слышно хорошо да отлично. Родственник, конечно, будет родственника защищать. Вот это вот желание некоторых людей сразу услышать что-то негативное, да, относительно того героя, которого мы обсуждаем, я с ним иногда сталкиваюсь. То есть начинаешь рассказывать о Пушкине. Нет, ты нам не хвали Пушкина, ну-ка расскажи нам какую-нибудь гадость. Начинаешь рассказывать о Сергее Радонежском. И то же самое здесь, то есть некий образ мышления, да. Начали передачу, сразу приходит смс-ка. А есть отрицательные стороны жизни Чапаева? Для меня, например, сама по себе обстановка, в которой пришлось жить Василию Ивановичу Чапаеву и его поколению, Первая мировая война, гражданская война, это страшная трагедия, которую... обрушилась на нашу страну, на нашу родину. И, конечно, людям надо в первую очередь посочувствовать, что им пришлось пережить достаточно тяжелые жизненные обстоятельства. Судьбы складывались у них, у многих, весьма трагично. Совсем не так, как в сытое, спокойное, мирное время где-нибудь в глубоком тылу. И вот это все, по идее, поколение людей, переживших Первую мировую, потом гражданскую, Василий Иванович Чапаев, он как раз в каком-то смысле символизирует не только самого себя, да, а для нас маркирует. Он маркирует вообще вот это время. И он маркирует тех солдат русской императорской армии, тех унтер-офицеров, кто вступил в Красную армию. А мы знаем, что из этих унтер-офицеров вышли потом многие маршалы Советского Союза и знаменитые герои Великой Отечественной войны. Да? И вот как вы считаете, например, Чапаев, если бы он не погиб, он мог бы стать потом в один ряд с Жуковым, с Рокоссовским и другими унтерами царской армии, кавалерами Георгиевских крестов? Или это уже мы тут фантазировать начинаем?
Ну, если бы он не попал в жернова репрессий, но такая вероятность есть, то я думаю, что уж по крайней мере вторым Буденовым маршалом он бы стал.
Ну, Рокоссовский тоже попал вроде в жернова, но выжил, да, и судьба его служилась. А насчет жерновов репрессий, тут все было же очень непредсказуемо. Вряд ли бы Чапаев стал поддерживать троцкистов и зиновьевцев в 30-е годы. Потому что, насколько я представляю, у него были весьма напряженные отношения
с Троцким. Я думаю, что не погибнуть ему вряд ли удалось бы. Настолько он поперек горла был многим благодаря народной любви, благодаря своей славе. И тому же Троцкому, и в разное время командовавшим 4-й армией Восточного фронта, тому же Хвесину, бывшему парикмахеру, ничего не понимавшему в военном искусстве, Ржевскому, Лазаревичу и так далее. Таких было много, и трагедия, которая произошла 5 сентября под Лбищенском 1919 года, она была очень тщательно спланирована не только среди белых, но и среди, да, но и среди своих. Но я бы хотела немножечко сейчас отвлечься и ответить все-таки на эти настойчивые смс-вопросы. Мы сегодня обсуждаем, какие качества личности обеспечивают тот факт, что она стала легендарной. Вот этот масштаб личности, этот феномен личности Чапаева, благодаря чему он сложился и что позволило этому человеку всегда побеждать в самых критических ситуациях. Такие люди с таким характером, они на Руси всегда были, есть и будут. На них наша страна держится, на них вообще весь мир держится, на таких людях, которые бескорыстно служат своему отечеству, которые готовы всегда прийти на помощь, которые честны перед собой, перед людьми.
Алла Юрьевна, извините, я вас перебиваю. Но ведь сегодня модно считать, что Отечеству служили как раз те, кто воевал на стороне белых. Сегодня как раз очень часто...
За идею социальной справедливости.
Очень часто слышишь, что вот красные-то это чуть ли не дураки, оболванены непонятно какими большевиками. И те, кто служил у красных, они вроде как и не за Отечество сражались. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну вот мы возьмем Колчака. Помимо его личностных качеств, тем не менее, он считал себя верховным правителем, и у него четкое было стремление к власти. И давайте не будем забывать, что если бы не разбили Колчака тогда под Уфой, если бы ему позволили соединиться с Деникиным и замкнуть таким образом роковое для России кольцо, то страны Антанты, которые поддерживали белое движение денежными средствами, живой силой, орудиями, они предъявили бы Россию в этом случае свой счет и разделили бы ее на куски. Так что вопрос о том, кто служил Отечеству, я думаю, тут очевиден ответ на этот вопрос. В отношении Чапаева я бы хотела сказать о его семье, о тех нравственных ориентирах, которые исповедовались там, где он вырос и был воспитан. Своей фамилии Чапаевы обязаны деду Василия Ивановича, Степану Гавриловичу. Работая на Волге по выгрузке сплавляемого леса, он частенько покрикивал «Чепь, Чапай», что означает «цепляй, зацепляй». И со временем это прозвище стало основой для официальной фамилии. Степан Гаврилович пользовался среди своих односельчан огромным авторитетом. Для защиты своих прав они его достаточно еще молодого, в 34 года, выбрали мирским старостой. Позже, при отмежевании крестьянских земель от помещичьих, он был выбран доверенным лицом от общества. Когда Василию было 4 года, его дед погиб. Работая на Волге, он утонул, спасая товарища. Вот впитанные с детства, усвоенные эти нравственные ориентиры и определили масштаб личности Чапаева. Потому что личностные, нравственные качества неотделимы от боевых. И благодаря этому сочетанию Чапаев всегда выходил победителем.
Алла Юрьевна, ну раз уж мы начали о семье, да, то давайте расскажем о семье Чапаева. Может быть, с этого надо было начать, я прошу прощения. Все-таки я вас представил как правнучку Василия Ивановича, и мы сразу стали обсуждать его полководческие таланты. Давайте вернемся к семье и расскажем, сколько у него было детей, и как вообще вот эта линия и история передается в вашей семье от предков к современным потомкам.
У Василия Ивановича Чапаева было трое своих детей. Старший сын Александр, затем дочь Клавдия и младший сын Аркадий. У него был фронтовой друг во время Первой мировой войны, Петр Камешкерцев. И была договоренность с этим другом. Если кто-то из них погибает, то детей не оставляют. Погиб Петр Камешкерцев. Чапаев взял на воспитание его двух дочерей. Таким образом, его семья увеличилась уже до 5 человек. Я являюсь потомком по линии его старшего сына Александра Васильевича. Он тоже стал военным, прошел всю Великую Отечественную войну, вышел в отставку в звании генерал-майора артиллерии.
Спасибо. Ну и что-то сохранилось в семейном архиве? Или вы так вот вынуждены так же, как и я, о своем прадеде узнавать из кино или из книг?
Конечно, сохранилось. Мой дед Александр Васильевич Чапаев, будучи военным, выпустил книгу о своем отце, где собраны все архивные материалы и документы. Очень тщательно, пункт за пунктом, проанализирован весь боевой путь Василия Ивановича Чапаева. Это огромная совершенно работа, научная работа. Это не голые воспоминания, это труд.
Это, видимо, лучше где на сегодняшний день, кстати говоря, и книга
и совершенно,
до сих пор. Да,
да? И совершенно выверенная с научной точки зрения. Там на все есть ссылка, вы можете пойти в архив, можете все проверить. Там есть отсылки к воспоминаниям, ну, не только к приказы, телеграммы, записи в боевом журнале, сводки, все прочие документы, наградные листы и так далее.
Ну, а какие-то предания семейные, легенды? То, что в книгах обычно не фиксируется, потому что, ну, понятно, что если он делал историческое исследование, то он будет документы Первой мировой войны или Гражданской войны смотреть. А чисто личные какие-то рассказы, семейные предания, сохранилось что-нибудь?
Ну, конечно. Он, Василий Иванович, если вы говорите о его характере, он очень любил детей. Он в те редкие минуты, когда ему удавалось приехать с фронта и с ними побыть, никогда даже не повышал голоса на детей. Дед вспоминал, что он ему перископ привез. И очень ему нравилось это занятие, где-нибудь спрятаться и видеть то, когда тебя не видно. Можно понаблюдать. Они как дети. Деду тогда было 10 лет.
То есть рассказы все-таки какие-то тоже отложились?
Он, да? Его иногда брал с собой, ну, когда еще вот только-только сразу после революции не начались еще эти активные бои. Он видел, как его любили солдаты.
Алла Юрьевна, видел, подождите рассказывать. Сейчас нам придется вернуться к этой теме после короткого выпуска новостей. А эта тема такая, что ее надо продолжить. Нельзя вот так вот за 2 минуты и считать, что мы все рассказали. Поэтому давайте сделаем паузу. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Войны», и мы сегодня говорим с правнучкой Василия Ивановича Чапаева. И через 5 минут мы продолжим. Итак, продолжаем наш разговор. Напоминаю, в эфире программа «Войны», и у нас в гостях правнучка Василия Ивановича Чапаева, Алла Чапаева. Телефон прямого эфира 7373-948, и смс-сообщение мы принимаем по телефону 8-925-88-88-948. И, Алла Юрьевна, вот пока был выпуск новостей, пришла смс-ка. Как пересекались отношения Чапаева и Сталина? Мне кажется, что никак не пересекались, кроме того, что Сталин потом с удовольствием смотрел кино «Чапаев» более 30 раз, и ему оно очень нравилось. Или я что-то не знаю?
Ну, вы совершенно верно сказали. По жизни они никак не пересекались. А когда вышел фильм «Чапаев», кстати говоря, отвечаю тем, которые говорят о том, что фильм «Чапаев» — это советская пропаганда, и все это заказ. Так вот, руководство Ленфильма, где снимался это полотно, изначально хотело делать его немым, в расчете на отживающую свой век немую прокатную сеть. И от молодых режиссеров, однофамильцев Георгия и Сергея Васильевых никто шедевра-то и не ожидал. Васильевы настояли на звуковом кино, тогда звуковой кинематограф только-только входил в нашу жизнь. Они переписали первоначально не очень удачные сценарии, сделанные вдовой Фурманова, использовали воспоминания очевидцев, бойцов Чапаевской дивизии. Консультантом военным на этом фильме был первый комбриг Чапаевской дивизии Иван Кутяков. Переделали композицию сценария, придали ей стремительность и драматичность, сделали яркие краски, придали яркие краски образом, и получился шедевр. Борис Андреевич Бабочкин настолько точно ухватил характер Василия Ивановича Чапаева, что и родственники Василия Ивановича, и его бойцы, и очевидцы тех событий подчеркивали удивительную идентичность того образа, который создал Бабочкин, реальному Чапаеву.
Алла Юрьевна, об этом мы еще поговорим. Давайте примем звонок, а то вот люди звонят нам, а мы никого еще не послушали. Будьте добры, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Гостолица Петроса, хотел бы сказать. Есть такая пословица: добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Я вспоминаю другой фильм, не знаю название, там фашисты с очень светлыми лицами говорят: времени так мало, а сделать надо так много. У фашистов тоже очень социальные программы развитые были, но чем кончилось, известно. Опять же, сейчас вот украинские события. Очень честные ополченцы, патриоты якобы, воюют против патриотов, защитников Украины.
Так, а при чем тут Чапаев?
Ну вот тоже вот становятся вот честные люди, когда не знают политики, они становятся игрушками кукловодов. Вот часто тоже вот воюют на пользу олигархов в Украине.
Разве ясно. Спасибо. Следующий звонок. Будьте добры, если можно, вопросы задавайте.
Я бы хотела ответить.
Добрый день, да. Мне хотелось бы узнать вот другую ветвь еще. Раньше ведь Евгения выступала, внучка Клавдии, ее дочка Василиса. Вот какова их судьба? Вы с ними общаетесь или нет? И еще один вопрос. Вот где-то слышала, что у Василия Ивановича была жена. Ну, на самом деле она была, да, Пелагея, но она, как бы они развелись, и первая жена, и она ушла еще с одним ребенком. Вот это правда или нет? Вот ребенок, который не фигурирует в обычных
биографиях.
В писаниях, как Клавдия, там Александр и Аркадий. Был еще один ребенок или нет? Это домыслы. Спасибо.
Спасибо большое. Алла Юрьевна.
Спасибо за вопрос. Да, ребенок был от того человека, к которому ушла первая жена Василия Ивановича. Она не выдержала. Она ушла от него еще, когда он воевал на фронтах Первой мировой войны. Умерла она незадолго до гибели Василия Ивановича, будучи беременной уже еще одним ребенком, умерла от тифа. И в нашей семье сохранилась фотокарточка двоюродной сестры моей мамы по линии бабушки Пелагеи Никифоровны. Действительно, ребенок этот был.
И про вопрос был Евгения.
Про Евгению. И... Евгения ага. Чапаева приходится мне троюродной сестрой. Она продолжила такой способ описания жизнедеятельности Василия Ивановича, который еще начала ее бабушка Клавдия Васильевна, дочь Василия Ивановича Чапаева. Ей, как женщине, было скучно излагать только сухие исторические факты, поэтому она обязательно что-нибудь приукрашивала. И Женя это в удесятеренном размере стала делать. Книги, которые она написала, настолько противоречат порой логике и законам физики, что без улыбки это читать невозможно.
Спасибо. Но это... В принципе, это все равно, это логично, то есть мифологизация образа, она продолжается, и после десятилетия, естественно, после гибели самого персонажа, и про Илью Муромца слагали веками былины. Я думаю, что с Чапаевым происходит то же самое, и то, что даже потомки, они в этом участвуют, это, как сказать, это логично. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно вашему гостю задать вопрос?
Да, конечно, конечно.
Меня зовут Юрий Георгиевич, мне идет 73-й год. Это фильм «Чапаев», мой самый любимый фильм. У меня даже дома на ковре его портрет. В общем, это фильм о Чапаев, короче. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как вас часто приглашают в школы, в институты, вы как вы являетесь близкой родственницей Василия Ивановича Чапаева? Спасибо вам, удачи, здоровья.
Спасибо.
Спасибо. В свое время, когда я училась в школе, туда пригласили моего деда Александра Васильевича Чапаева. Я, конечно, очень, знаете, в себе очень важно ощущать эту причастность к легендарной личности, к этому великому человеку. Потому что когда тебе становится трудно, когда надо сделать выбор, ты всегда соотносишь свое решение с тем, а как поступил бы он. И мне очень за него по-человечески больно. В 32 года человек погиб. Вот по фильму нам кажется, что он гораздо старше, настолько он мудрее, но... Вот еще такой молодой, еще вся жизнь впереди, и столько много успел сделать. У него очень насыщенная была жизнь, беспрерывно. Все время критические ситуации. Он сгорел буквально в этой жизни. Сгорел ради того, чтобы люди жили лучше. Спасибо, что это ваш любимый герой. И я хочу сказать, возвращаясь к фильму, что Борис Андрей Бабочкин, будучи 14-летним комсомольцем, служил в штабе 4-й армии Восточного фронта, куда как раз и входила Чапаевская дивизия. Поэтому Борис Андреевич Бабочкин в свое время вспоминал, что ему не нужны были даже творческие командировки для понимания характера своего героя. Он говорил на том же языке, на котором говорили эти люди. Он пел те же песни. Он, как он говорил, умел носить также папаху, чтобы она неизвестно на чем держалась. И Борис Андреевич вылепил такой образ. Получился взрывной, горячий темперамент у Чапаева, командира, бесстрашный и бескорыстный, с юмором и русской сметкой. И режиссеры Васильевы специально подчеркивали в характере Чапаева черты былинных героев как концентрацию того, что характерно для русского народа. И когда враг напал на нашу страну в 1941 году не случайно одной из первых короткометражных лент был фильм «Чапаев с нами», где Чапаев выплывает из свинцовых вод Урала и ведет за собой советских бойцов громить фашистов. Воевала в Великую Отечественную войну и прославленная 25-я Чапаевская дивизия. Воевал в войну мой дед Александр Васильевич, и его бойцов называли чапаевцами. В том же 1941 году распространяли среди солдат брошюры с рассказами, в том числе был рассказ Лебедева «Как Василий Иванович бился с немцами», где перечислены четыре его подвига, за которые в свое время реальный Чапаев получил Георгиевские кресты еще на Первой мировой. Но это, эти рассказы были устроены так, как будто вот сейчас, во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную, Чапаев бьет уже фашистов. И какие он совершает подвиги. И заканчивался этот рассказ фразой «Разве нет среди нас Чапаевых? Они есть. Их многие, многие тысячи». И еще раз повторю эту фразу. Вот эти люди, бесстрашные, бескорыстные, готовые прийти всегда на помощь другим, готовые собой пожертвовать ради идеи социальной справедливости, ради свободы, на них мир держится. Это наши герои, они были всегда и в боевой жизни, и в мирной жизни, и сейчас они есть.
Спасибо. Давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотел задать такой вопрос. Как вы относитесь к роману Виктора Пелевина «Чапаев и пустота»? Если вы читали, конечно. Вот, спасибо большое.
Спасибо за вопрос, конечно, читала. «Чапаев и пустота» — это яркое произведение постмодернизма. И в этой связи вряд ли имеет смысл говорить о каком-либо соотношении реального Чапаева и того образа, который создал в своей книге Виктор Пелевин, поскольку постмодернизм в принципе отталкивается от непризнания объективной реальности. Там идут мотивы исчезающей реальности, параллельной реальности, дзен-буддистские мотивы. Мы не будем это обсуждать, это не предмет сегодняшнего разговора.
Да, хочу проинформировать наших радиослушателей, что Алла Юрьевна не просто правнучка Чапаева, но в то же время и выпускник ВГИКа. У вас режиссерский,
да.
Режиссерский был в этом отделении, да? Давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, меня зовут Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Спасибо вам за интересного гостя. Я счастливый человек, я вырос на фильме «Чапаев». Никогда не забываю этот фильм, смотрел его раз 30, как и все мое поколение, в принципе. Чапаев – бесспорный герой. И к нему никогда не прилипнет ничего грязного. А вот вопрос у меня такой к вам. Вот Чапаев носит практически самое высокое звание. Он носит звание «Народный герой». Вот как вы думаете, ведь если взять войну, рядом боевые товарищи, ведь были награждены тоже четырьмя георгиевскими крестами. Однако Чапаев – это Чапаев. Вот почему он «Народный герой»?
Спасибо.
Вот именно потому, что он был справедливым человеком, всегда защищал своих бойцов, зря их под пули не подставлял, всегда заботился о них. Это человек, которому можно было доверить свою судьбу. Он никогда не выполнил бы приказ, если бы понимал, что этот приказ приведет к срыву операции и гибели веренных ему бойцов. В его судьбе боевой не раз бывало, что он отказывался следовать приказу, прекрасно понимая, что за это его ждет трибунал. Но трибунал его не страшил, потому что он думал о задаче и он думал о веренных ему людях. В 18-м году, когда 4-й армией Восточного фронта командовал Хвесин, Чапаев трижды отказывался следовать его приказам. И тем не менее, он в кратчайшие сроки разрабатывал свой план операции и выходил победителем. Так что Хвесину оставалось только недоуменно писать телеграмму. Как это удалось и кто герой? Кто, кому благодарить за это деяние? Да, Чапаева, которого вот представляли к занесению в аналы выдающихся подвигов личного характера.
А я вот считаю еще, помимо всего прочего, безусловно, конечно, это стечение обстоятельств в каком-то смысле, что фильм получился настолько прекрасный. И был бы слабый фильм, тоже, знаете, вполне вероятно, что популярность, легендарность Чапаева, она была бы не настолько большой. Но для меня вот интересней то, что все-таки такого рода герои в нашей истории, это люди, которые, помимо всего прочего, обладают целым рядом неких типических черт, и люди, смотрящие со стороны, солдаты в данном случае на своего командира, или потом зрители, смотрящие на экране на этого человека, они же узнают еще и что-то важное о русском характере. А том, самих себя узнают и видят в этом произведении уже легендарного такого свойства, мифологического, что-то значимое, сущностное, в том числе и для познания вообще того, что такое Россия и какие они, русские люди. Вот если бы это не было бы в случае с Чапаевым соблюдено, то тоже, я думаю, он бы не стал такой фигурой в нашей истории. Давайте еще один звонок ответим. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа. Конечно, хорошая передача. Все наши герои гражданской войны, они боролись, конечно, за нашу свободу, за родину, за улучшение. Но скажите, почему они так трагически погибали? И очень было таких очень неприятных моментов, как убийство Щерства, как убийство Котовского, как даже Василия Ивановича из Сенного Царства Небесного Чапаева. По-моему, там очень много темного пятен. Есть ли публицистика по этому поводу? Там были убийства именно сзади. Именно стреляли в тылу. Вот в чем дело. Убивали таких патриотов русских. Вот кто может об этом сказать что-то или объяснить? А то у нас все гибнут герои, а мы не знаем, как и почему.
Я бы хотела рассказать о обстоятельствах гибели Василия Ивановича Чапаева. В фильме довольно точно воспроизведено, как он погиб, но по понятным причинам было опущено, почему белым удалось это сделать. У чапаевцев не было практически никаких шансов на благополучный исход по Толбищенскому 5 сентября 1919 года. Настолько все было продумано, как среди белых, так, к сожалению, и среди своих. Народная слава, народная любовь Чапаева многим была поперек горла. Они хотели его использовать и убрать руками врага. Я уже говорила о том, что и командование 4-й армии Восточного фронта, и даже сам Троцкий, неоднократно он пытался его снять. Его призывали, Троцкого, к тому, чтобы он помог ввиду возможных эксцессов при снятии Чапаева или при предании его суду, что неоднократно пытались сделать. Обращались к Троцкому за содействием, но даже Троцкий не смог этого сделать, поскольку такая была поддержка у Чапаева в народе, что он не решился. Они поступали другим способом. Либо они расформировывали его сплоченные в боях полки и назначали его командиром несуществующей дивизии. Приходилось Чапаеву заново проводить мобилизацию. И, в общем, с такими еще необученными бойцами сразу их кидали на очень сложные задания, фактически на гибель. После этого Чапаев попадает практически на месяц в окружение, без всякой подмоги. В это время они опять стряпают дело для того, чтобы Чапаева предать суду. А он просто даже не то, что обещанного пополнения не приходит, не то, что даже провизии нет, они вынуждены 3 недели питаться зернами пшеницы, сырыми зернами. И тем не менее Чапаев выбирает совершенно неожиданное направление выхода из окружения, неожиданное для врага, за счет этого прорывается и еще более того идет в наступление. А в это время идет заседание военного совета о снятии Чапаева. И Хвесин, который инициировал этот процесс, не выдерживает, сам подает в отставку. А Чапаева после этого отправляют, опять-таки, не смогли его снять, отправляют на учебу в Академию Генштаба. И возвращаясь теперь к Лбищенску, Чапаев, как никто другой, осознавал опасность положения. Еще за 10 дней до Лбищенской вот этой бойни он получил данные развед своего батальона, что противник получил крупное пополнение и орудием, боевой техникой, людьми. Чапаев слал радиограммы в штаб армии с помощью, с просьбой о помощи, с просьбой выслать то, без чего воевать нельзя, потому что у него много людей выкосил свирепствовавший тогда тиф, потому что у него уже не хватало патронов. Начался падеж лошадей, люди таскали на себе пулеметы за неимением тягловой силы, но помощи не последовало. Более того, руководство армии растянуло дивизию Чапаевскую на 250 километров, так что расстояния между отдельными частями достигали 100 километров, а технических средств связи между ними не было. Никакой помощи не последовало. И в этой ситуации, вот где был накануне Чапаев, бедствовал не только Чапаевская 25-я дивизия, та же действующая неподалеку 50-я дивизия. Там бойцы уже 3 дня не получали хлеба. И Чапаев, к вопросу о его человеческих качествах, боевых и человеческих качествах, он временно приказывает урезать паёк своим двум бригадам и вместе со своим новым комиссаром Батуриным 4 сентября едет в расположение 50-й дивизии, чтобы поделиться хлебом и объяснить сложившуюся ситуацию. Вечером они возвращаются в Лубищенск. Утром началась уже атака белых. Есть сведения о предательстве в штабе Чапаевской дивизии, потому что как могла разведка, а разведка в том числе два раза в день проводилась с аэропланов, не заметить передвижение войск противника в тылу по выжженной степи. А ведь были подтянуты две дивизии кавалерийские, это тысячи всадников. Шестая кавалерийская дивизия полковника Бородина, по фильму это полковник Бороздин, как мы помним, и вторая кавалерийская дивизия полковника Сладкова. Было выставлено усиленное охранение накануне 5 сентября, но неизвестно чьим распоряжением оно было снято. Телеграфные провода перерезаны. По фильму мы этот эпизод тоже помним.
Алла Юрьевна, но у нас сейчас может сложиться впечатление у слушателей, что мы тоже согласны, что где-то Красная Армия управлялась из единого центра, и все, мы же по аналогии переносим реалии гражданской войны на Великую Отечественную войну, там у нас Сталин диктатор, и тут у нас якобы сидит где-то там в центре Троцкий, и все делается по его... Вот мне не хочется, чтобы это впечатление сложилось у слушателей. И я вот позволю вклиниться и свое мнение высказать. Все-таки, как любая, так сказать, такой катаклизм, как революция, гражданская война, она приводит к тому, что люди, помимо всего прочего, что они борются вроде бы с внешним врагом, в данном случае для красных этим врагом были белые, да, но тем не менее внутри идет тоже ведь жесткая конкуренция, связанная с тем, что... Во-первых, личные амбиции у людей, кто отличится, они понимают, что они при новой власти, в новом режиме, они займут определенное место, и нужно себя показать. А с другой стороны, выстраивается жесткая вертикаль власти, и если Чапаев, будучи умнее своего командира, более талантливым человеком, если он не исполнял приказы, то это, естественно, должно было вызывать недовольство и даже злобу у тех, кто в этом видел подрыв собственного авторитета, развал дисциплины. Дальше вот эта проблема, когда Сталин участвовал активно в этой борьбе, военные спецы, так называемые комиссары, командиры с коммунистическим прошлым, военные спецы, бывшие белогвардейские офицеры, кто переходил на сторону красных, в какой мере можно им доверять, можно их использовать. Для Чапаева эта проблема, скажем, не актуальна, потому что он в партию вступил еще в 1917 году. Да? Но там, то есть, там было очень много причин для внутренней конкуренции, конфликтов. И, конечно, люди часто, особенно бесчестные, они подставляли друг друга. То есть это не то, что это был какой-то заговор Троцкого, вот обязательно надо устранить Чапаева. Да? Вы же так не хотим их к этому подвести. Я вот списал бы все это на... То, что и в руководстве Красной Армии, безусловно, было много людей, кто в военном деле разбирался слабо и мог... Дальше многие же военнослужащие, они же переходили линию фронта часто. Сегодня они у красных, завтра они у белых. Потом они опять на сторону красных перебегают. И то, что было предательством, очевидным предательством во время Великой Отечественной войны, когда человек перебежал на сторону Гитлера... И тут все. То в гражданскую войну вот эта проблема послужил там, послужил тут, она не воспринималась так остро. Иначе в 20-м году не взяли бы сотни тысяч бывших белогвардейских офицеров в Красную армию и войну с Польшей после призыва Брусилова. И потом многие же эти белогвардейские офицеры, они совершенно спокойно при Сталине учились в академиях, служили в Красной армии и делали карьеру, несмотря на свое белогвардейское прошлое. Один маршал Говоров что стоит? Да? Или вы не согласны?
Сейчас речь идет о том, что дело, оно в первую очередь. И не предать свое дело и не предать своих подчиненных должно быть на первом месте. А вот это вот, когда пытаются решить личные какие-то проблемы и даже комплексы, да, за счет гибели других людей или просто не оказания им помощи.
Да, но это просто
тоже,
подло.
Это вот, это подло.
Алла Юрьевна, к сожалению, у нас сегодня очень интересная дискуссия не может закончиться. Хочется еще одну передачу организовать про Чапаева. Вот, и с вами очень было интересно. Большое вам спасибо. Но время наше, я с ужасом смотрю и вижу, что оно безжалостно подходит к концу. Большое вам спасибо за ваше участие. Я не случайно эту тему запланировал. Все-таки в этом году дата памятная. 95 лет исполнится в сентябре со дня гибели Василия Ивановича Чапаева. И для меня, как для историка, безусловно, жалко иногда, что мы, говоря о Первой мировой войне, мы, говоря о гражданской войне, чаще сегодня вспоминаем тех, кто сражался потом на стороне белых, а тех георгиевских кавалеров и героев Первой мировой войны, кто сражался на стороне красных, мы от них отмахиваемся, как будто бы они являются плодом какой-то пропаганды. И вот я вам очень признателен, что сегодня мы все-таки определенную ясность в этот вопрос внесли. Спасибо вам большое. И надеюсь, что мы с вами еще встретимся в эфире. Всего доброго. В эфире была программа «Войны». И встречаемся.